Глава 12. От моего окрика девушка вздрогнула, будто от выстрела, и рванула прочь со сверхъестественной скоростью. Светлое пятно ее ночной рубашки еще какое-то время мелькало между кустами, хрустели ломаемые ветки. Но потом все быстро стихло. Зато за нашими спинами все только начало разворачиваться. Из-за угла, сталкиваясь друг с другом плечами, вылетели оба полицейских. Один сразу присел на колено, целясь в меня из пистолета. «А ну, стоять!» — срывающимся голосом заорал второй. «Не трогай ее!» Я медленно поднял руки, щурясь и отворачиваясь от бьющего в глаза света. Демьяна рядом не было. Он успел укрыться где-то в кустах неподалеку. Зато, задыхаясь от бега, из-за спин полицейских выскочил полиньяк. Замахал руками, снова пытаясь их образумить.
«Не стреляйте, мсье!» — выкрикнул он. «Это мой друг! Мы просто пришли в гости!»
«Ты спятил?» — огрызнулся полицейский, но все же, разглядев студенческую форму полиньяка, немного смягчился. «Какие гости посреди ночи? Про комендантский час не слышали?»
«Но мы не хотели ничего плохого. Мы просто беспокоились за одну нашу подругу».
«Да что ты несешь? А ну-ка к стене. И руки подними так, чтобы я их видел. Все, ждем подкрепления. Самсонов, а ты этого не упусти». Перепалку полиньяка с полицейским я слушал краем уха. Не меняя позы, оглядывался, оценивая ситуацию. Вокруг вроде было спокойно, если не считать того, что в здании многие переполошились. В доброй половине окон горел свет. Кое-где из-за штор выглядывали испуганные студентки. Из-за кустов доносился приближающийся топот ног. На шум сбегались патрульные со всей округи. Еще немного, и здесь будет целая облава. Те двое, что нас засекли, похоже, дежурили в самом здании и подали сигнал остальным. Меня не покидало ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Даже мерещилось какое-то смутное движение, но видел я его лишь боковым зрением. Это было похоже на рябь на воде, только дрожал сам воздух. Но стоило обернуться, как все исчезало. Это нервировало и заставляло сердце колотиться все быстрее. Еще и мысли дурацкие в голову лезли. Варвара и есть Албыс? А ведь многое сходится. В Томск она прибыла недавно, живет здесь, в самом центре выстроенной призрачной паутины. И дар у нее какой-то странный, большую часть времени прячущийся, словно черепаха в панцирь. Да нет, нет, не может этого быть. Я просто отказывался в это верить. Но почему она убежала? И что она делала рядом с трупом этой девушки? Хотя не таким уж и трупом. Я расслышал, как бедняжка тихо захрипела и шевельнулась, пытаясь подняться. «Эй!» — окрикнул я полицейского, по-прежнему держащего меня на мушке. «Она еще жива!» Я наклонился было к ней, пытаясь разглядеть получше, но снова получил нервный окрик. «Стой! Не трогай ее!» Полицейский, молодой парень, явно и 30 нет, подошел ближе, не опуская оружие, лишь время от времени нервно поглядывая на распластавшуюся на траве девушку. «Ты дурак!» — не выдержав, огрызнулся я. «Я же помочь хочу, а ты в меня пистолетом тычешь!» «Ты как с полицией разговариваешь, щенок!» — вспыхнул в ответ патрульный. «Чем ты поможешь-то?»
«Целитель я, дар у меня такой!»
«Да ладно, брешешь!»
— он смерил меня недоверчивым взглядом. Я лишь фыркнул пренебрежительно и, демонстративно отвернувшись от него, присел на одно колено над девушкой. В то, что она еще жива, верилось с трудом. Сорочка ее была сплошь залита кровью, из груди и живота торчало несколько крупных осколков стекла. Но она точно еще дышала, часто и неглубоко. На тонких бледных губах пузырилась розовая пена. Я и правда сбросил аспект зверя и переключился на исцеление. Тело передо мной тут же вспыхнуло светящимися под кожей линиями и пятнами. Судя по этим признакам, у бедняжки множественные переломы и внутренние кровотечения. Странно, как она вообще еще жива? Да уж, и куда я полез-то? Самого себя я, конечно, сумел полностью исцелить за неполный день, но тут случай явно посерьезнее. Впрочем, если я смогу хотя бы не дать ей умереть в ближайшие минуты и хоть как-то стабилизировать состояние, это уже будет победа. А дальше вон, уже подкрепление на подходе. Может, успеют довести ее до госпиталя. Размышляя об этом, я направил потоки целительной энергии, сосредоточившись на области вокруг сердца. Билось оно неровно, в рваном затухающем ритме, и довольно быстро встало, хотя мне и удалось перекрыть два участка с сильным кровотечением. Я шумно выдохнул, отстранившись. Да как так-то? Я чувствовал, что мог помочь ей. Должен был помочь. И эдры влил достаточно, за считанные секунды опустошив почти четверть грудного узла. Полицейский, убрав пистолет в кобуру, вслед за мной склонился над пострадавшей. Его напарник тоже был уже рядом. Полиньяк стоял в нескольких шагах, вытягивая шею, чтобы заглянуть мне через плечо, но приближаться не решался. «Богдан?» — раздался за спиной удивленный голос Путилина. «Уф, ну конечно. Его только тут не хватало». «Рядовой, почему здесь посторонние?» — холодным тоном продолжил сыщик.
«Так это, ваше благородие, нарушители. Этот кучерявый студентом назвался, и форма у него горного института, а этот...»
«Студента сопроводите к главному корпусу для допроса. С этим я сам поговорю». Разговор этот происходил буквально в нескольких шагах от меня, но я слышал его, будто сквозь толщу воды. Из-за смерти девушки на меня навалилось какое-то странное опустошение. Умом я понимал, что не виноват в том, что не удалось ее спасти. Тут и более опытный и сильный целитель, наверное, не справился бы. Счет шел на секунды. Но все же я не мог заставить себя оторвать взгляд от ее лица. Обычная девчонка. Молодая совсем. Похоже, первокурсница. Длинные темные волосы, бледное лицо с заострившимися чертами, обескровленными белыми губами и темными, почти черными синяками под глазницами. Ресницы на закрытых глазах такие густые и длинные, будто накладные. И, кажется, до сих пор вздрагивают, будто глазные яблоки шевелятся под закрытыми веками. Воздух вокруг меня будто бы сгустился, стал осязаемым и таким плотным, что ощутимо давил на плечи. И одновременно с этим меркло само сознание. Я смертельно устал. Руки опускались сами собой. Морок. Какое-то наваждение, явно насылаемое извне. Стоило понять это, как стало чуть легче. Я будто очнулся ото сна. Мысленным усилием резко втянул в себя эдру, пылесося округу в радиусе нескольких метров и восполняя запас в грудном узле. И тут же будто соприкоснулся с чем-то невидимым и не совсем осязаемым. Ощущение, будто под водой рядом с тобой проплыло что-то большое, не задев, но обдав попутным потоком, а еще резким обжигающим холодом. Девушка вдруг открыла глаза, оказавшиеся черными блестящими провалами. Я отпрянул, рефлекторно переключаясь на аспект укрепления. Попытался выкрикнуть какое-то предупреждение, но звук будто застрял в горле. Я лишь успел, оттолкнувшись ногами, неуклюже отпрыгнуть, завалившись на спину. Но это позволило избежать первого удара. Тварь, вселившаяся в девушку, атаковала так стремительно, что я толком не разглядел движения. Молниеносный взмах, и полицейский, склонившийся над ней, отлетел спиной вперед в брызгах собственной крови. Само чудовище каким-то ломаным, неестественным движением воспряло. Не просто поднялось на ноги, а зависло невысоко над землей, покачиваясь и болтая босыми и сцарапанными ногами, будто они были просто привязаны на гибких шарнирах, как у марионетки. Впрочем, она марионетка и есть. Бледная страшная кукла в окровавленной ночнушке со спутанными черными волосами и быстро вырастающими из пальцев длиннющими зазубренными когтями, будто бы отлитыми из чистейшей отполированной меди. Меня она ударила секундой позже, тоже с размаху полоснув когтями. Причем с такого расстояния она, кажется, и не могла дотянуться. Но тело мертвой девушки было лишь ее частью, выглядывающей в физический мир, как айсберг из-под воды. И когти тоже были длиннее, чем кажутся. Магическим зрением я разглядел, наконец, ауру, до этого скрывавшуюся не то внутри тела, не то за его пределами. Может, даже где-то под землей. Тонкое тело Албыс было соткано из темной, плохо различимой эдры, похожей на разводы чернил, пролитых в воду. И оно было куда больше той, в кого вселилось. За бледным силуэтом девушки будто бы парила огромная тень. Отреагировал я машинально, поставив встречный блок из эдры, как во время тренировок с бревном. Щит этот Албыс не пробило, но сам удар был такой силы, что меня отшвырнуло еще на несколько шагов. Сама демоница схлопотала отдачу. Ее тоже отбросило, хоть и не так сильно, а часть когтей со звоном обломилась. Они оказались хоть и острыми, но тонкими и хрупкими, как бритвы. Это не нанесло ей никакого ущерба, но, кажется, изрядно удивило. Резко, по птичьи, склонив голову на бок, она взглянула на меня своими черными глазищами и что-то прохрипело. Из пальцев ее на смену сломанным когтям тут же полезли новые. Но благодаря этой небольшой заминке мы получили несколько драгоценных мгновений. Кто-то из полицейских, опомнившись, успел выстрелить. Потом к нему присоединились еще двое. Путилин, выхватив из трости узкий, прямой клинок, другой рукой швырнул в Албыс что-то небольшое и блестящее. «Назад!» — выкрикнул он изменившимся, звенящим от напряжения голосом. «Все назад!» Сам он своему приказу не последовал. Наоборот, набросился на Албыс, отрезая ее от остальных. Клинок его в полутьме сверкал так, будто светился изнутри. Хотя, может, так и было. Блестящая штуковина, которую он метнул, с негромким хлопком взорвалась, выбросив небольшое облачко светящейся пронзительно-голубой эдры. Демоница от нее отпрянула, будто от раскаленной плазмы, страшно оскалилась, разевая пасть так широко, что губы и щеки тела, в которое она вселилась, порвались от натяжения. Атаковала с удвоенной яростью, двигаясь причудливым зигзагом от одного полицейского к другому. Так быстро, что взгляд выхватывал ее только на узловых точках этого маршрута. И каждая такая пауза сопровождалась страшными предсмертными воплями. Твари хватало одного удара. Ее страшные когти, поблескивающие в темноте медными отсветами, сходу разрубали плоть и кости, легко отсекая конечности. Я, что было мочи, рванул в сторону застывшего столбом полиньяка, буквально сшибая его с ног. Мы вместе упали на траву и прокатились дальше. Албыс пролетела над нами, чудом не задев когтями, и снова схлестнулась с Путилиным. Все-таки я не ошибся, предполагая, что сыщик в совершенстве владеет боевыми искусствами. Двигался он вроде бы и без лишней суеты, плавно, но при этом ювелирно, точно, выверенно, ключевые моменты буквально выстреливая короткими молниеносными ударами клинка. Он завертелся, быстро сокращая дистанцию с Албыс и пропуская тварь мимо себя по касательной. Каким-то чудом ее страшные длиннющие когти промелькнули мимо него в считанных сантиметрах. Но при этом сам он успел полоснуть ее клинком. Даже дважды, наискосок через грудь, потом по бедру. Когда тварь, оглушительно взвизгнув, развернулась и снова замолотила по воздуху когтями, резко нырнул вниз, кувырком уходя в другую сторону. И тут же, вскочив на ноги, встретил демоницу рубящим ударом снизу вверх, под каким-то неожиданным косым углом. Когтистая кисть, отрубленная чуть выше запястья, отлетела в сторону, брызгая жирными каплями крови. Раздалось еще несколько выстрелов. Но, кажется, ни один из них не пришелся в цель. Те полицейские, что находились рядом с нами в момент, когда Албыс пробудилась, уже были мертвы. Осталось двое или трое, но они улепетывали со всех ног. Один из них просто на бегу опустошил магазин своего пистолета, толком и не целясь, со страху. Со стороны общежития доносились испуганные визги. Часть студенток, похоже, выбежали из здания и тоже неслись, куда глаза глядят. Остальные, скорее всего, затаились. Албыс отрубленной руки, кажется, даже и не заметила. Взмыла выше, зависнув над нашими головами. снова заорала, яростно, истошно, неестественно изогнув шею и конвульсивно дергая плечом. Твари явно тесно в этом теле. Я видел это по судорожным движениям настоящей албыз, которая темным бесформенным силуэтом обволакивала хрупкую фигуру девушки на невидимом обычным людям уровне. Путилин замер в боевой стойке, держа меч обратным хватом и пряча его от противника за спиной. На носу его поблескивали те самые очки с зеленоватыми кристаллами в оправе вместо линз. В левой руке он зажал что-то вроде четок, состоящих из нанизанных на шнур округлых штуковин размером с шарик для пинг-понга. От них исходило заметное голубое сияние, такое же, как от облачка Эдры, которое высвободилось при хлопке. Облачко это расползалось, постепенно таяло, но при этом охватывало все больше пространства. Я заметил, что Путилин кружит на одном месте, стараясь оставаться внутри этой зоны. Какой-то защитный артефакт? Похоже на то. По крайней мере, албыс он явно отпугивает. Судя по концентрации эдры в шариках, там внутри небольшие кусочки имбирита неизвестной мне разновидности. «Бегите!» — рявкнул Путилин, искоса взглянув на нас с Полиньяком. «Я бы, может, и рад бы, а уж Жак тем более. Но албыс нас отпускать точно не хотела. Мало того, переключилась на нас. Скорее всего, чтобы выманить Путилина с защищенного пятачка. Прежде чем она набросилась на нас, мне даже почудилось, что обезображенное лицо девчонки, в теле которой засела албыс, исказилось от ехидной усмешки. А потом она спикировала на нас, как огромная окровавленная птица. Мне удалось снова поставить на ее пути блок, но, кажется, она уже поняла, на что способен мой простенький аспект. Натолкнувшись на невидимое препятствие, тут же добавила несколько быстрых боковых ударов. Обволакивая укреплением предплечья, я пытался парировать их, но мне банально не хватало скорости. От албыс, к тому же, все сильнее веяло холодом, колючим, обжигающим. Ее все сильнее обволакивал белесый туман, оказавшийся морозной дымкой. Боль от порезов резкая, ослепляющая. Казалось, прорывается откуда-то изнутри. Будто меня не когтями полоснуло, а что-то под кожей взорвалось, вырываясь наружу. Зарычав, я не особо целясь отмахнулся, молотя по воздуху выращенными из кулаков энергетическими клинками. Промазал. Зато тварь, широко раскинув лапы, вдруг вырастила из культи еще целый пучок длиннющих медных лезвий и снова бросилась в атаку. Путилин что-то выкрикнул, но я не расслышал его толком. Слишком сосредоточен был на том, чтобы отбить атаку. Время будто растянулось тягучей ленивой каплей. Короткие мгновения, пока албы слетела на меня, превратились в этакий замедленный кошмар. Раскинув руки в стороны, она явно собиралась с лету схлопнуть их крест-накрест, а каждый ее коготь будто отточенная до немыслимой остроты коса. Я точно не успевал ни увернуться, ни полностью отразить все эти клинки. Обычное человеческое тело слишком медлительно для таких трюков. Мозг успел только осознать, что мне пришел кирдык. И тут что-то большое и темное налетело на албы сбоку, буквально сметая ее в сторону за мгновение до того, как она до меня дотянулась. Велесов. Старый вампир, взлохмаченный, разъяренный как волк, кубарем покатился по траве, схватив ледяную ведьму в охапку. По сравнению с девушкой, в которую та вселилась, он был огромен и, казалось бы, должен одним махом подмять ее под себя. Но оболочка албыз была куда крепче, чем можно было предположить. Она почти на равных боролась с Демьяном, не обращая внимания на то, что тот буквально рвал ее клыками, откусывая куски плоти с шеи и плеча. Самому Демьяну тоже приходилось худо. Тварь он взял в клинч, прижимая ее руки к туловищу и не давая ударить когтями. Но та, раскрыв пасть, обдавала его ледяным дыханием, от которого волосы и кожа его быстро покрывались коркой инея. Я бросился было ему на помощь, но пошатнулся и едва не упал.
«Богдан, у тебя кровь!» —
дрожащим от ужаса голосом выкрикнул Полиньяк. Бросив взгляд на левую руку, я и сам ужаснулся. На адреналине я и не заметил, насколько сильно меня разворотило когтями. Самый длинный порез шел от плеча до самого локтя. Бритвенно-острый коготь рассек все слои одежды, кожу и плоть так, что кровище хлестало ручьем, а рука уже начала неметь. Я переключился на аспект исцеления. Почти всю свободную эдру одним махом влил в рану. Беспокоиться о том, чтобы срослось поровнее без шрамов, было некогда. Нужно было срочно остановить кровотечение и хоть как-то зарубцевать порез. От потери крови у меня так закружилась голова, что я едва стоял на ногах. Жак подхватил меня, попытался оттащить подальше. Но я оттолкнул его, наоборот, бросаясь на помощь Велесову. Перед глазами вдруг все будто перевернулось и поплыло. Я не сразу и понял, что споткнулся и упал. Боли не чувствовал, все тело будто занемело. Частично это было последствием быстрого исцеления, но по большей части все из-за холода. Поле боя быстро заволакивало инеем. От албы во все стороны расходился ареал жуткого, запредельного холода, обжигающего кожу и, кажется, способного остановить кровь в жилах. Путилин тем временем снова набросился на демоницу. Арсенал у него оказался богатый. Улучив момент, когда Албыс оказалась сверху, он почти в упор выстрелил ей в голову из компактного, но убойного револьвера с коротким толстым стволом. Калибр у того был приличный. От попадания темные волосы взметнулись, как от порыва ветра, из головы вышибло солидный кусок. Но тварь этого будто и не заметила. И даже когда Путилин, подлетев одним ударом, снес ей голову с плеч, та продолжала бороться. Демьян хрипел, страшно скались. Выдвинувшаяся вперед челюсть больше напоминала звериную. Верхние клыки вымахали в палец длиной. Лицо, обожженное морозом, стало уже синюшно-белым. Борода покрылась пушком инея. Он стискивал противницу когтистыми лапищами, напрягаясь до вздувшихся под кожей вен, будто силился смять ее, разорвать. Но Албыс продолжала поддерживать в обезглавленном теле подобие жизни. Путилин взмахнул клинком еще раз, пронзая ее насквозь. Метил явно в сердце. Хотя, по-моему, это было бессмысленно. Это тело всего лишь временная оболочка, у него нет жизненно важных органов. Выдернуть меч он не успел. Тварь вдруг рванулась, высвобождая из захвата одну руку, рубанула его когтями, заставляя отшатнуться и выпустить оружие, и тут же ударила сверху вниз Велесова, вонзая когти ему в грудь. «Нет!» Я даже не сразу понял, что этот страшный, истошный вопль исторгаю я сам. Закашлялся, хватаясь за саднище и сорванное горло. Голова кружилась так, что я с трудом фокусировал взгляд, но ноги сами собой понесли меня вперед. Снова переключившись на укрепление, я с разбегу врубился в схватку, без особых затей вмазав по Албыс заряженным кулаком. Вложил в удар все остатки эдры. На тренировках и пятой части такого объема хватало на то, чтобы деревянная плаха в обхват толщиной разлеталась на несколько частей. Тварь от удара отбросила на несколько шагов в сторону, шваркнула о землю. Я, перепрыгнув через Демьяна, ринулся дальше, закрепляя успех. Запрыгнул на нее сверху, ударил еще несколько раз. Левая рука плохо слушалась, так что бил правой. Налитый эдры, кулак был тяжелым и твердым, как кувалда. И дробил хрупкое тело с мерзким влажным звуком, будто рубят свежее мясо. Я остановился, запоздало сообразив, что Албыс не сопротивляется. Неужели мертва? Нет, просто ушла. Покинула эту ставшую бесполезной оболочку и... Сердце мое замерло от ужаса, когда я, повернув голову, разглядел, наконец, Албыс в ее истинном обличье. Все-таки старая книга, которую цитировал Путилин, во многом была права. Уродливое женское тело с синюшной кожей, тяжелыми обвислыми грудями, шишковатыми деформированными суставами, все какое-то скрюченное и перекособоченное, но при этом обладающая мягкой грациозностью хищника. Грива спутанных огненно-рыжих волос, спускается почти до земли, наполовину скрадывая фигуру. Лица тоже толком не видно, только желтые совиные глазищи, горящие как два фонаря. «Боже, скажите мне, что это всего лишь кошмар. Она ведь нереальна, правда?» Тварь, сгорбившись, медленно обходила меня по дуге, чиркая длиннющими когтями по мерзлой земле с пожухшей, почерневшей травой. Она будто специально медлила, наслаждаясь моим ужасом и беспомощностью, и исторгая из себя отрывистые, кашляющие звуки. Да она же смеется надо мной. Я провожал ее взглядом, попутно пытаясь понять, как она вообще устроена с точки зрения тонкого тела. Но тут ситуация была как с Радой. Дар Албыз был настолько мощный и настолько чуждый, непонятный, что я не понимал, как к нему подступиться. Аура у нее выглядела совсем не так, как у нефилимов. Я не увидел в ней ни одной привычной энергетической структуры. Мало того, вообще непонятно было, осязаема она или нет. Казалось, вся она соткана из эдры, уплотнившейся настолько, что стала видна невооруженным глазом. Все же мысленно потянулся к ней и попытался перехватить ее аспект. Конечно же, не получилось. Вдобавок, я еще и схлопотал такую ментальную оплеуху, что рухнул на спину, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Дыхание срывалось с занемевших губ густыми облачками пара. Кое-как, повернувшись, я бросил взгляд на остальных. Чуть поодаль от меня ворочался Велесов. Старый упырь хрипел, кашляя кровью, и один за другим вынимал из груди обломанные медные когти. Учитывая, что каждый из них был похож на зазубренную жвалу насекомого, боль, наверное, была адская. Путилин тоже был еще жив, хотя лицо его было бледно, как полотно, а правая рука, похоже, напрочь отнялась от раны. Лежа на спине, он судорожно возился со своим, похожим на четки артефактом, пытаясь одной рукой и зубами что-то не то раскрыть, не то нажать. Полиньяк, во всей этой заварухе, умудрившийся остаться совершенно невредимым, был рядом с сыщиком и даже поднял выроненный им пистолет. Но так и замер, не разгибаясь, завороженный жуткой картиной. В сознании вдруг не впопад всплыла дурацкая фраза, скорее всего, тоже откуда-то из прошлой жизни. «А скажут? Скажут, что нас было четверо».